серебряный колокольчик.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская. Всех вас с наступающим Новым годом! Какое ваше любимое занятие под Новый год? Ну, конечно, украшать елку, доставать игрушки, гирлянды, развешивать все это на еловых веточках. Скажу честно, я сама целый год жду этого момента. Представьте себе, в моей семье сохранились мои елочные игрушки из детства, и они тоже украшают мою елочку. Но оказывается, есть люди, коллекционеры, которые всерьез занимаются историей елочных игрушек и их созданием, и даже рассказывают об этом всем желающим. Однажды мы шли по Адмиралтейскому каналу к Новой Голландии и вдруг остановились перед витринами. И чего там только не было. Маленькие заснеженные городки, елочки на площадях, железная дорога, игрушки и даже дирижабли парили в воздухе. Оказалось, что это палата ремесел. Вот там-то мастера и приготовили для вас выставку, посвященную истории елочных игрушек. Мы туда зашли и сразу же попали на экскурсию, которую проводила директор палаты ремесел Наталья Чепель. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
Что хочу рассказать интересного? Вот это вот как раз стенд, который и рассказывает о том, как праздновали Новый год еще в самом начале века. Мы в свое время были в архивах царского села. Нам там показывали игрушки царской семьи. Ничего особенного, как можно было бы себе представить, да? А игрушки как раз сделанные своими руками из бумажек, из фольги, из каких-то засушенных цветочков, из проволочек. И вот самые такие для них были вот такие вот игрушки. Это так называемый картонаж. То есть, когда делалась форма, она прессовалась. Вот очень много вот такого картонажа. И этот лев как раз, он периода конца 19-го, начала 20 века. И вот этот вот как раз слоник он тоже периода начала 20 века. Вот то такие у нас здесь есть раритеты.
Удивительно. У царских детей были очень недорогие елочные игрушки, которые в основном они сами делали, получается, да?
Да, да. Ну, дети Николая II, они вообще воспитывались в таком аскетическом духе достаточно. И очень много чего они делали своими руками, как скапывали огород, сажали овощи. Так что делать игрушки, я думаю, что для них это вообще было удовольствие, тем более, что рождественские игрушки, безусловно. Что интересно вот для меня, представляете, как интересно? Ведь Новый год был запрещен празднованию в 1914 году указом Николая II в связи с тем, что это немецкая традиция наряжать елку на Рождество, и в связи с тем, что мы были в войне 1914 года, было запрещено. И вот тут вот как раз интересная фотография. Это оригинал, что называется, из моего собственного архива. То есть это моя какая-то прародственница. И на обороте написано, что Нинулька у своей елочки, Петроград, 1918 год.
Ничего
что
себе.
Интересно, да.
Вот это
это
да.
Вот так вот называется линия судьбы. Нинулька грустная и скучная, потому что смотрит на фантик от конфеты. 1918 год, уже год голодный, естественно. И она бы предпочла, конечно, не елочку, а конфетку с этой елочки. Что здесь еще интересного? Понятно, что немецкая традиция, и мы сейчас вот здесь вот очень многим рассказываем о том, почему гномы, почему мухоморы. Гномы в лесу забираются на макушку елки, раскачивают эту елку, показывая лесорубам, что вот эта елка самая лучшая елка, тащите ее, срубайте и скорее тащите ее к себе. Вот. И гномы всегда что-то на себе тащат. Либо маленькую елочку, либо яблочко, и мухомор. И, как ни странно, вот эта традиция вывешивать на елку мухоморы, она существует до сих пор. И оказывается, не просто так. Оказывается, что мухомор приносит достаток.
Вот это
такая
да.
Вот легенда. Представляете?
Ничего себе.
Да, вот. Так что все мухоморы, пожалуйста, сразу же на елку. Что здесь еще интересно? Посмотрите вот на эту вот бумажную елочку. Это уже реплика, которая была выпущена не так давно. Ну, кстати говоря, очень хорошая реплика. И вот как раз видно, что конкретно было на рождественской елочке в начале 20 века. Вот здесь, да, это были и конфетки, и фрукты, и какие-то сласти, и там обязательно какой-то музыкальный инструмент, это тоже было очень популярно. Обязательно ангелочки, потому что рождественская елочка.
И вот. Деревянные лошадки.
Да, и лошадки
и
деревянные.
И поросятки.
И поросятки, и кто угодно. Что еще интересного? Представьте, вот это вот жетоны, так называемые пивные жетоны, которые давались на благотворительных аукционах, то есть в пользу какого-то заведения. Обычно эти заведения были для детей неблагополучных, детей-сирот. И как раз делался такой благотворительный вечер, бал в начале века, да? И тот, кто складывал какую-то денежку в кружку, потому что ходили с пивной кружкой, да, железной,
вот
тут же получал вот этот вот пивной жетончик, который можно было, что называется, отоварить где-то, опять-таки выпить пиво, правда, за это пиво опять-таки заплатить. Но когда уже тебе пиво наливали, а ты был с этим жетоном гордый, да, то тебе кричали, конечно, виват, ура и так далее, и так далее. То есть тебя уже отмечали как такого благотворителя. Вот это начало века. И, как я повторюсь, в 1914 году рождественскую елку перестали праздновать. И в 1917 году, конечно же, большевики поддержали традицию не наряжать рождественскую елку. И представьте, что вот такая вот традиция не наряжать елку просуществовала вплоть до 1935 года. Представляете, какой перерыв?
Очень большой.
Очень большой перерыв, но он обусловлен тем, что, безусловно, наряжали-то рождественскую елку, а на тот момент религия – это опиум для народа. И, безусловно, молодежь боролась в первую очередь с традициями религиозными. Поэтому вот такой был перерыв. И в 1935 году Павел Постышев, это как раз первый секретарь Украинской республики, он каким-то образом, ему удалось уговорить Иосифа Сталина сделать новую традицию, потому что приход Нового года все-таки как-то надо было отмечать, и поэтому решили делать новогоднюю пионерскую елку, то есть праздник чисто для детей. И уже тогда как раз был опубликован указ партии правительства в газете «Правда». Пионерская «Правда», вот здесь вот у нас представлен оригинал, как раз перепечатала этот указ, вот устроим новогоднюю пионерскую елку, и даже они напечатали рецепты, как делать вот первые игрушки из того, что у тебя под рукой.
Газета «Пионерская правда» от 20 декабря 1935 года. И вот мы можем прочитать заголовки. «Игры вокруг елки», «Устроим новогоднюю пионерскую елку», «Хоровод», «Елочные игрушки», «Шарады под елкой». А вот и колонка, как можно сделать елочные игрушки, например, вертушку, колибри, танцующую змею или хлопушку с сюрпризом. А вот стратостат и дирижабль, тоже сами можно все сделать. И бумажные парашютики, как интересно. И картинка, дети водят хоровод вокруг елочки. Замечательно.
Ну а дальше уже потихонечку артели, небольшие такие предприятия, стали чего-то выпускать. Вот выпускали фигурки 15 республик, очень много сюрпризниц, в которые, конечно же, клались какой-то леденец, орешек, конфетка. Вот с этого потихонечку, с 1935 года как раз пошла традиция уже делать игрушки. И дальше стали делать, вот с 30-х годов делают вот такие ватные игрушки.
А вот я узнаю этих хоккеистов, у меня такой есть.
Хоккеисты здесь чудесные. Более того, здесь есть два хоккеиста, очень старенькие, это начало 40-х годов, да? Вот. А есть вот хоккеист, который вот там вот в более яркой такой голубенькой шапочке, да-да-да, тот у елочки. Он поздний, то есть как раз заканчивали выпускать этих хоккеистов в конце 60-х годов. То есть здесь вот собраны вот эти вот фигурки из разного времени. Очень многие из них очень хорошо сохранились. Почему? Потому что это металлический каркас из проволочки. Дальше он обматывался ватой, а дальше покрывался натуральным клейстером со слюдой. Поэтому они так блестят. Поэтому они стали такими крепкими и во многих семьях до сих пор сохранились.
А я-то думаю, почему они так блестят?
Слюда. Все же натуральное было. Вот, так что вот так вот. И домики, и, конечно, очень много игрушек. Наверняка каждая семья хранит, сделанных своими руками.
У меня целая коробка дома с игрушками. Это так вот, здорово. Мы вот не так давно ее нашли. И такое было счастье все это рассматривать и перебирать.
Ну, конечно, это удивительное ощущение, удивительная вообще такая эмоция, что ты сохранил такое вдруг, да, что они сохранились и дождались тебя. Ну вот, это вот как раз конец 30-х годов. А дальше в 41-м году начинается Великая Отечественная война. И легкая промышленность, она также подчинена военным уже, выпускают снаряды, мины и так далее, все, что можно было. Но представьте, что из отходов военного производства продолжают делать елочные игрушки. То есть вот эта традиция отмечать Новый год, и в том числе на передовой, и делать какие-то игрушки из чего бы то ни было, из каких-то, из гильз, из каких-то баночек, бутылочек, жестянок, проволочек, она все равно никуда не делась. Она существовала и во время войны. И на приборостроительном заводе в Москве и на приборном заводе в Ленинграде, который существовал в том числе во время блокады, выпускали вот такие вот яркие лампочки. Это действительно лампочки, которые не прошли ОТК, то есть не прошли контроль. У них был отломан цоколь или по какой-то причине они не загорались. И тогда работники решили, что все равно Новому году быть, мы будем их делать. И вот представьте, насколько яркие цвета. Они сохранились до сих пор, вызывают трепет, удивление, и действительно они уникальны.
То есть эти лампочки просто вешали на елку, они не горели, а
нет,
служили
они
украшением.
Не горели. Это елочные шары, но вот форма как раз лампочки такой, ее расписывали вручную и вот делали. Безусловно, вязали вот такие из проволок верхушки.
Звезды.
Со звездами, да, безусловно. Из жести штамповали какие-то дирижабли, танки, парашютистов делали. Конечно же, звезды обязательно делали. Что-то делалось из папье-маше, потому что материал такой самый-самый простой, да. Это вата, это бинты, это опять какой-то клейстер. Я говорила о своей личной истории, кстати говоря. Так вот, здесь вырезка из газеты «Известия» от декабря 1944 года. Представьте, что в 1944 году наш любимый ДЛТ, Дом Ленинградской торговли, он распахнул свои двери. 1944 год, декабрь месяц. И вот здесь, на первом плане, в отделе елочных игрушек, представьте, стоит моя мама.
Потрясающе. А где она?
Вот на первом плане, вот она стоит.
С ума сойти.
Даже надо было сохранить.
Вот такая, да, вот линия елочных игрушек.
Да.
Совершенно какая-то удивительная. Да. Ну и вот эти вот игрушечки стеклянные, это уже первые, которые выпускались после войны. Естественно, они были посвящены войне, дирижабли, танки, мины.
Да, вот, мина в виде елочной игрушки.
Да.
Выглядит, кстати, очень симпатично.
Вот
и мина.
Да, такая вот мина. Это ставили мины заградительные как раз и в Финском заливе в том числе. Вот это водная такая история. Ну и, конечно же, впервые стали выпускать что-то из быта. Вот это чайники, самовары, часики такие. Так что вот это вот игрушки как раз военного времени и сразу же после войны. А дальше надо было поднимать сельское хозяйство. Сельское хозяйство, естественно, в первую очередь это сноп пшеницы, ну и овощи, фрукты. А в 1955 году Никита Хрущев слетал в Америку. Удивился кукурузным полям, и с тех пор вот кукурузой засеивали все и вся царица полей. И получилось таким образом, что, конечно же, легкая промышленность, которая выпускала игрушки, и в том числе елочные игрушки, не могла пройти мимо. И выпускали и морковь, и кукурузу, и лук, и баклажан, и чего здесь только нет, и грибы. Вон там из папье-маше эта девочка-кукуруза. Знаменитая есть песенка, кстати говоря, о кукурузе, которую детишки очень многие пели в тот момент. Вот. Ну, здесь мельница, которая молола ту же пшеницу. Но игрушки, самое главное, что игрушки-то получались самые красивые.
Красивые. Вот таких парочка кукуруз у меня всегда висела на елочке.
Вот. Они яркие, большие. Более того, сначала их делали на прищепках, потом стали уже вешать на елочку. Ну, в общем, игрушки очень-очень достойные.
И мухоморчики тут же.
Вот. Да, представляете? Сразу. Вот эта традиция, представляете, да, мы говорили о том, что гномы традиция, там немецкая, вот она, вот все равно мухомор. Почему? Настолько яркие и красивые, что, ну, никак не обойтись без него, правда?
На прищепочке.
Вот, на прищепочке. Ну и, конечно же, с конца 30-х годов осваивали Север и Арктику, и Антарктику. И, безусловно, мечтали о полете в космос. Свершилось. Полет в космос состоялся. И представьте, какая интересная вещь. Мы всегда думали о том, почему же на елке вот такой формы вершина, да? Ведь до этого как раз на елку вешали что? Завершали,
звезду.
Да? Звезду. Сначала Вифлеемскую звезду, а потом уже пятиконечную звезду. А вот это не что иное, как форма ракеты.
Так значит, пика – это ракета?
Вот именно, пика на вершину елки – это как раз улетающая ракета. А вот этот вот шарик – это как раз сноп пламя, который вырывается из сопла ракеты.
Я даже никогда не думала об этом. Вот, потрясающе.
Вот. Очень много игрушек вот из стекляруса такое. Очень многие говорят, что «Ой, какие чудесные люстры!» Это не люстры. Это как раз спутники.
У меня была точно такая, я не думала, что это спутник.
Это спутник. Это вот все спутники, а вон с какими ножичками спутник.
Это была моя любимая игрушка, я не знала, что это спутник.
Ну вот.
Надо же.
Да, это спутник. Очень много игрушек вот из стекляруса. И как раз они очень удобны для того, чтобы можно было вязать. Вот солнышко здесь есть, там звезды, спутники. Вот это вот стеклярус очень удобный.
Как они мне нравились в детстве. Именно этот стеклярус. Это было что-то неземное.
А, удивительно, да-да-да-да-да. Что еще интересного в этой витрине? Спутники. И это в том числе спутник. Это уже, конечно же, опять-таки, это 60-е годы. И как раз уже все планировали, что все, Луна уже наша, земляне уже на Луне, поэтому дальше осваиваем все остальные планеты. Поэтому вот эти вот, это как раз тоже спутники. И вот это не просто шаричек со звездами. Нет, это как раз тот самый шарик, который спускается на Землю после полета ракеты. Остается такая круглая капсула, если видите там, да, так вот выталкивает космонавт.
Который космонавт возвращается на Землю.
И вот сделали вот такую вот историю.
Интересно. А вот смотрите, журнал лежит «Крокодил» для новогоднего вечера.
Да?
1960 год.
Да?
И вот как раз планета Марс, Венера, Нептун. И ракеты СССР взлетают в воздух.
Ну, конечно же, конечно же, конечно же. Северный полюс, как я уже сказала, да, с конца 30-х годов осваивали Северный полюс. И, безусловно, если помните фильм, да, «Красная палатка».
Да, был
вот
такой.
Это как раз станция «Северный полюс-1».
Вот. И белые медведи.
Они есть у многих, они делались и большие, и миниатюрные, вот это из миниатюр. И, конечно же, невозможно было пройти мимо удивительного народа, да, который был немножечко другой. Он ходил в таких специфических одеждах из оленей шкуры, да, и, безусловно, олени. Вот как раз страна менялась вот этими вот национальными традициями, и республики узнавали о том, что есть в других республиках. Вот и даже в том числе спасибо елочным игрушкам. Вот такая вот история. Что еще у нас здесь интересного? Здесь у нас представлены такие вот удивительные игрушки. Это маски и фигура Деда Мороза, и вот такие часы, и еще вот одна фигура, да, несет старичок сноп. Это рисунки Льва Разумовского. Он совершенно юным мальчиком пошел на фронт. Ему не было еще и 18 лет, он прибавил себе возраст, ушел на фронт. С детства рисовал удивительно и великолепно, потерял руку. Но он стал великолепным скульптором, который вот рисовал на культ игрушки, а потом на Лен игрушки. Он рисовал очень много игрушек, масок, очень хороших. Он был очень талантливым. Все, кто работал с ним рядом, все говорили о том, что у него 10 рук. Настолько он справлялся активно и напористо со своей работой. И в Парке Победы стоит как раз памятник летчику. Это работа Льва Разумовского. Уникальный у нас набор есть Чиполлино. Потому что, безусловно, делалось очень много елочных игрушек, которые базировались на сказках. Это и всем известно, наверное, из детства, это и Айболит. Но вот у нас здесь представлен набор Чиполлино. Это приключения Чиполлино Джани Родари. Игрушки действительно уникальные. Художники, которые их делали на культ игрушки, тоже уникальные, потому что в каждой игрушке передана своя эмоция и характер, тот самый характер, который описан в этой книге.
Да, помните, там фрукты были не очень хорошими персонажами, овощи, наоборот, хорошими.
Вопросы,
почему же помидор тогда вроде овощ,
был
не очень-то симпатичным.
Вот он стоит. Да, злобный такой сеньор помидор, самый-самый такой здесь гнусный.
А ответ оказывается простой. В Италии помидор считается фруктом.
Не только в Италии. У нас говорят, что помидор вообще ягода,
вот,
между прочим.
Да-да-да,
вот.
Поэтому у них сеньор помидор.
Вот как, понятно. Вот будем
отрицательный
знать.
Герой.
Ну, вот понятно. Вот обратите внимание на двух барышень с той стороны.
Пойдемте посмотрим,
да,
поближе.
Эти барышни из папье-маше.
Так, это какие-то барышни прямо из 19 века.
Вот, вот именно эти барышни были сделаны где-то в конце 19 века. Это так гласит легенда. Ну, а дальше их повторили уже в 50-е годы. Mm-hmm. И как раз они выпускались на фабрике «Культ Игрушка». «Культ Игрушка» – это фабрика, которая потом преобразовалась в «Лен-Игрушку», и которая mm-hmm. потом соединила еще несколько комбинатов, которые выпускали для детей очень много чего. Вот такие вот две девушки. И что вы думаете? Мы решили, что мы тоже можем сделать из стекла таких девочек. И сделали.
Неужели?
Да. Вот одна девочка в розовой шубочке.
Да, действительно, похоже.
А вот вторая девочка в голубой шубке.
Да, только они у вас из стекла.
Они у нас
расписные,
из стекла.
Цветные,
да,
очень,
да,
красивые.
Да. Мы очень стараемся доставить удовольствие не только детям, но и взрослым. И поверьте, музей взрослым доставляет действительно удовольствие. Ну, а детишкам нравится все, что яркое, все, что блестящее. Конечно. Ну и, конечно же, им знакомые персонажи. Очень они ругают вот этого крысенка-мышонка, который принес такой не очень удачный год в этом году. Но очень любят мороженое. У нас есть и мороженое в вафельной трубочке.
А павлин какой красивый висит.
И павлин очень красивый.
Петушки, снегири, поросята. Котята, зайчики, совы, попугаи, боже, кого тут только нет.
Медведи, 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 в первую очередь, да, символ силы, медведей, да, очень много, и они у нас в этом году действительно самые разнообразные. От вот таких вот белых малышей, у которых имя Умка. Помните, да?
Конечно, Умка, замечательный мультфильм.
Вот, вот.
Славный,
вот, вот,
медвежонок белый.
А вот их мама, большая-большая.
Мама искала Умку повсюду.
Да, не то слово.
И какая чудесная песенка звучала.
Песенка вообще, до сих пор детишки вспоминают, поют. До больших бурых медведей, вот там вот они у нас есть, вон там бурый, большой медведь, mm-hmm. чего-то ищет в лесу, там тоже очень много зверей, и ежики, и зайцы, и белки, и даже уж не знаю кто, потому что породу не определили. А, барсук же
барсук?
Это барсук, представляете, у нас есть барсук.
И опять мухоморы.
И опять мухоморы в том числе. Баба-яга, естественно, с избушкой здесь. И лисица здесь вот с колобком. И баба с дедой, которые тащат репку. И щука, которая желание исполняет.
И вот дюймовочка.
Так. Да, и дюймовочка, естественно, на цветочке. Да.
Как тут красиво.
Вот. Что еще интересного мы сделали в этом году? Посмотрите, какую мы сделали красоту с музыкальными инструментами.
Действительно, целый оркестр. Рояль! Он будет не в кустах, а он будет на елке.
Рояль, да, есть рояль, да, есть аккордеон, есть у нас обезьянка с контрабасом, есть скрипка, есть виолончель, поэтому тут на любой, в принципе, выбор, так что вот так.
Очень стильно, очень красиво.
Это Гарри Поттер, что ли?
Это Гарри Поттер.
Ой, Гарри Поттер.
Игрушка, да, у нас же здесь музей разных игрушек. Вот, Гарри Поттер, но вот я как раз приглашала детишек. Они посмотрели на эти игрушки и сказали: дай мы сделаем полочку черного юмора. Гарри Поттер разозлился на всех. Разослал везде, рассыпал ядовитые грибы, пауки и всякое-всякое. Даже гранату бросил. Ну, конечно же, что осталось после этого? Сплошные черепушки и катафалк.
Веселенькие детки.
Веселенькие детки. Вот. Но, вы знаете, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, поэтому есть игрушки и такие, они тоже нравятся, и почему нет?
И смотрятся они все равно жизнерадостно и нарядно.
Да, потому что они яркие, красочные.
Сделать самому елочную игрушку – это же такое счастье, такое удовольствие.
Обязательно. Можно, кстати говоря, прийти к нам сюда. Сделать елочную игрушку, расписать стеклянный шар своими руками и положить начало своей семейной коллекции. То есть потом вы вырастете и оставите своим детям, внукам шар, который распишете сегодня. Ну или взрослые получат удовольствие, чуть-чуть посложнее трафарет на шаре и тоже положат начало своей семейной традиции.
Это замечательная идея. Я думаю, действительно, стоит над этим подумать.
Я думаю, что однозначно можно подумать на эту тему. Более того, мы во всеоружии, что называется сейчас, и дружим очень активно с интернетом. Мы даже сделали набор для мастер-класса онлайн. У нас в палате ремесел есть набор для мастер-класса. класса. Это стеклянный шар с трафаретом, набор красок и специальный клей с блестками. Дальше на коробочке нанесен QR-код. Вы наводите какое-то ваше электронное устройство на QR-код. И, о чудо, мастер-класс. Вы видите веселое видео по росписи елочных шаров.
Как интересно. Здорово.
Да.
А в каникулы вы тоже будете работать?
И в каникулы мы будем работать,
кому-то праздники.
Да, доставляя всем удовольствие, радость. Скорее бы наступали эти каникулы.
У вас весело, жизнерадостно и гостеприимно.
Ну а мне остается только напомнить, что экскурсию по палате ремесел, что на Адмиралтейском канале, нам провела генеральный директор Наталья Чепель. А экскурсию вместе с вами слушала я, Марианна Никольская. Счастливого Нового года и Рождества!